Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 14 апреля, но пятница сегодня. Меня зовут Юрий Будкин. Мы сегодня будем говорить о том, насколько светлое северокорейское будущее останется светлым и впредь. Александр Жебин, руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Александр Захарович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Доктор исторических наук Александр Сытин. Александр Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Смотрите, я цитирую средства массовой информации. В Северной Корее начинается предвоенное прощание. Жители КНДР прощаются друг с другом, с домом, с родным заводом или предприятием, с лесом, полем, небом, речкой и морем, горами. Прощаться с сотрудниками силовых структур, партии, упоминать в словах прощания руководство страны при этом запрещено. Через китайские социальные сети и СМИ распространялись сообщения, что вспомогательные войска и врачи отправляются на границу Северной Кореи, однако информация о переброске военных все-таки официально не подтверждена. Но и не опровергнуто. А официальные власти КНДР, теперь я цитирую Рейтер, предупреждают иностранных журналистов, которые сейчас находятся в стране, призывая их, цитата, быть готовыми к большому и важному событию. Лидер Северной Кореи отдает приказ, согласно которому 25% жителей столицы КНДР должны срочно покинуть Пхеньян. 600 тысяч человек таким образом должны быть срочно эвакуированы. Говорят, что это только потому, что мест в бомбоубежищах Пхеньяна на всех, что называется, не хватит. Что происходит в Северной Корее сейчас и что ждет Северную Корею в будущем? Александр Жебин, объясните.
Ну, безусловно, северокорейцы чрезвычайно обеспокоены действиями американцев и выдвижением этой ударной группы вместе с атомными подводными лодками к их берегам. Они увидели, что произошло недавно в Сирии, и увидели то, что произошло совсем недавно в Афганистане, где американцы применили сверхмощное оружие. И хотя это оружие обычное, известно, что Северная Корея, допустим, проводит ядерные испытания под землей, и они, возможно, подозревают, что американцы испытали бомбу в Афганистане, главное, с прицелом на Северную Корею. Ну и вообще, северокорейцы, откровенно говоря, после событий в Югославии, Ираке и Ливии и включения этой страны Бушем в ось зла в 2000 году, они серьезно побаиваются, что после вот ближневосточных стран придет очередь КНДР для экспорта американской демократии, и, естественно, руководство этой страны принимает необходимые меры, чтобы такой исход предотвратить. А то, что северокорейцы действительно озабочены возможностью вот такого удара, говорит то, что они, в частности, и создают ракетно-ядерное оружие, потому что страна, Северная Корея, довольно бедная, небольшая. Она не имеет средств закупать, скажем, совершенствовать свои обычные вооружения. Дисбаланс в этой области между Южной Кореи и Северной нарастал не в пользу Северной Кореи. А на юге, к тому же, еще находятся американские войска. Южная Корея – один из крупнейших в мире. В 2014 году была первой в мире по закупкам иностранного оружия на 8 миллиардов. Это все американское оружие. Северокорейцам за этим было не угнаться. У них не было ни средств, ни технологий, ни производственных мощностей. Поэтому выправлять баланс плохо это или хорошо, но это объективный факт, они решили за счет ракетно-ядерного оружия.
Тогда одну вещь вы только объясните, если они там прощаются друг с другом, с домами, с лесом, полем, небом, речкой и морем. То есть, получается, это все-таки такие пораженческие настроения или реальные настроения?
Вы знаете,
американцам они проиграют.
Трудно сказать, чье это сообщение, во-первых, надо посмотреть.
Так.
Чье? Какое агентство?
Западное.
Западное. Ну, понятно. Они что могут написать западное агентство?
Ну, это же
они
так
писали
похоже, нет?
О сдаче на съедение собакам. Они писали о расстреле генералов, которые оказывались потом членами Политбюро.
Они воинственные.
Они расстреливали сотнями деле... артистов, которые потом... появлялись на сцене и пели. Вот, вот что западные СМИ Северной Кореи.
Хорошо, тогда и все-таки настрой северокорейцев, он какой? Они реально хотят победить Штаты?
Они реально хотят защитить свою страну. Вот то, что они реально хотят. И, в общем-то, воспитание такое, это, как говорится, от детского сада идет, что значительная часть, я бы сказал, населения воспитана в духе либо мы победим, либо мы умрем, но, так сказать... свою независимость не отдадим никому. Поэтому, кстати, вот северные...
Ну, тогда это похоже на правду, то, как это
ну,
описывают.
Ну, я не думаю, что они там прощаются с какой-то... Вот эти все сентиментальные вещи, это не для северокорейцев.
Александр Жебин, Александр Сытин, с вашей точки зрения, что сейчас происходит в Северной Корее?
Я думаю, что там происходит то, что называется военной тревогой. Вот, здесь собеседник мой уважаемый все, в общем-то, сказал. Я думаю, что там происходит военная тревога. Но при этом нужно иметь в виду, и все страны, приведенные в качестве примера такой вот дестабилизации и экспорта американской демократии, они, в общем, были повинны только в одном. Все диктаторские режимы, а я думаю, что все-таки нет сомнения, что северокорейский режим является диктаторским и недемократическим, вот все подобные режимы, они достаточно спокойно существовали до тех пор, пока не заявляли о себе как о международной и внешней угрозе. Собственно говоря, насколько я понимаю, и с Северной Кореей ситуация ровно такая же. То есть до тех пор, пока уровень их вооружения и уровень их внешнеполитической и военной активности был ниже определенного уровня, ну, как бы жили они и жили спокойно. Вот, предполагать, что США сейчас готовы развязать крупный конфликт, учитывая, что Северная Корея связана с Китаем, и учитывая, что непонятно в этой ситуации позиция России не определена, но, честно говоря, я не думаю, что американцы первыми вот нанесут какой-то ракетный удар, тем более ядерный удар.
Ну, Северная Корея это точно первый вряд ли его нанесет. Или такое может быть?
Мне не кажется, знаю, это скорее исключено. Вопрос к собеседнику, готовы северные корейцы нанести удар или нет.
А вы упомянули, что непонятна позиция России. Действительно, официально вроде как, но с другой стороны...
Никаких заявлений нет.
Да, но с другой стороны, мы все-таки достаточно лояльно относимся к существующему в Северной Корее режиму. С вашей точки зрения, какой должна быть позиция России? Трамп вообще-то воинственно настроен. Ну чего, мы же читаем Твиттер.
С моей точки зрения, позиция России должна выглядеть следующим образом. Необходимо, конечно, сосредоточить некие вооруженные силы на Дальнем Востоке, с одной стороны, но, с другой стороны, заявить о жестком нейтралитете в этой ситуации.
Жесткий нейтралитет. Это, напомню, Александр Сытин, Александр Жебин. А вот вообще, правда, если там что-то произойдет, какой должна быть позиция России?
Ну, прежде всего, позиция России должна состоять в том, чтобы не допустить развитие событий по силовому, негативному сценарию, потому что такой сценарий, это, думаю, что должно быть совместный демарш России и Китая, Соединенным Штатам, с указанием на все опасности возможного развития ситуации. И демарш не только перед Соединенными Штатами. Надо предупредить и, прежде всего, корейцев, ведь Корея, прежде всего, пострадает. Это американцы будут смотреть эту войну снова по телевизору, наверное, за исключением, может быть, американских солдат, дислоцированных в Южной Корее и Японии. А война придет в каждый корейский дом.
В каждый северокорейский дом, скажут
вам. И в каждый южнокорейский дом тоже, потому что северокорейцы наверняка ответят в случае нападения. Я вот назову только один такой факт. Территория Южной Кореи – это 99 тысяч квадратных километров. Это точности почти территория Ростовской области нашей. Угу. Так вот, на этой территории сейчас работают на атомных станциях около 30 атомных реакторов. Их можно разрушить, ведь даже с помощью обычных вооружений, ядерные не нужны, обычные бомбы и снаряды. Представляете, на такой территории появятся даже не все, 5-6 Чернобылей. она станет территорией Южной Кореи. То
есть Северная Корея будет отвечать американцам, но разбомбит Южную...
Ну, это может быть даже случайные попадания, понимаете?
А, вот так вот.
Конечно. А может быть и преднамеренные, раз так. Это вот... И что тогда Южная Корея превратится в территорию, непригодную для проживания человека? Куда двинутся жить 50 миллионов южнокорейцев?
Но
в Китае, в Японии или куда-то?
Ну, вот вы говорили о роли Китая в данной ситуации, да. Но мы же помним, когда произошло то, что произошло в Сирии.
Да.
Это произошло в тот момент, когда Трамп изволил... подчивать китайского президента. И многие говорили, что это специально так произошло.
Дело в том, что Сирия не граничит с Китаем, как Северная Корея. И Китай не положил усилия...
Они наверняка говорили с Китаем о Корее.
Да, но я говорю, совсем другое географическое положение, другая история, связывающая две страны. Китай положил примерно миллион жизней в Корейской войне, чтобы сохранить КНДР как дружественное буферное государство на своих границах, как свой буфер перед силами американского базирования в Восточной Азии. И Китай не собирается просто так, без единого, как говорится, выстрела, сдать Северную Корею своему главному сопернику в этом Тихоокеанском веке.
Вы хотите сказать, что американцы, если они так или иначе пойдут на Северную Корею, они заберут ее Северную Корею себе?
Безусловно.
А почему бы им не отдать ее китайцам?
Ну что вы.
Зато китайцы тогда будут довольны.
Цель американцев – выиграть Вторую Корейскую войну без единого выстрела, вызвать коллапс КНДР и выйти своими войсками на 1306-километровую корейско-китайскую границу. Фактически получить потенциал первого удара по Китаю, а все военно-промышленный комплекс Китая практически находится в Маньчжурии через границы.
Это Александр Жебин, он руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Александр Сытин, доктор исторических наук. Может быть, с исторической точки зрения Виталий спрашивает именно вас. Если в Северной Корее будет война, ведь там, скорее всего, будут беженцы. Они, скорее всего... полагает Виталий, рванут к нам. Что делать?
Ну, один из возможных вариантов, конечно, если только не произойдет какого-то такого коллапса, что беженцев не будет, просто будет там огромное количество мертвых тел.
Ну, я просто хочу напомнить, да, о границе.
Да, мы можем
говорить
в любой момент.
У нас 17 километров граница, у Китая 1360, так что все же основной поток беженцев
хотя бы
в силу географии устремится в Китай. Но Китай все же не это беспокоит, мне кажется. Китай, учитывая вот нынешнее состояние китайско-американских отношений и попытки Америки в рамках вот этого возвращения в Азию создать такой санитарный кордон по периметру китайских границ, беспокоит прежде всего военное присутствие США вдоль китайских границ. Они прекрасно видят, что случилось в Европе, где Запад обещал советскому руководству не расширять НАТО на восток. Военная структура НАТО сейчас снова прямо на наших границах, вернее, пришла на наши границы. Китайцев тоже американцы пытаются соблазнить посулами, что наши войска американские, и, мол, войдут на север для того, только чтобы обнаружить ядерное оружие, вывести его оттуда, а постоянно там дислоцироваться не будут. Я думаю, китайцы, учитывая европейский опыт, вряд ли купятся на эти посулы.
Если исходить из той логики, которую только что вы описывали, тогда китайцы давно должны были задружить с Российской Федерацией. Что не произошло?
Ну, почему? У нас отношения довольно неплохие на уровне лидеров. Мы договорились координировать свою политику на корейском направлении тоже и вообще внешнюю политику. Вы знаете, ведь если посмотреть на историю нашей выработки нашей совместной позиции по Корее, ведь у нас практически ни с одной страной по какому-то международному вопросу не было совместных заявлений МИД Китая и России, а вот по Корее они были.
Александр
То есть
Жебин.
Какая-то работа в этом направлении и довольно значительная проделанная. Другое дело, что, может быть, мы понимаем, что у Китая и с точки зрения безопасности, и с точки зрения истории, и даже культуры, потому что Корея на протяжении веков была в китайской сфере, конфуцианском ареале влияния, больше, может быть, интересов в Корее, чем у нас. Это не значит, что мы должны вести себя пассивно и что наша позиция как-то не должна учитываться, но все же так получилось исторически, возможно, даже со времен Сталина, который сказал, что пусть за коммунизм на Востоке отвечает товарищ Мао.
Александр Жебин, Александр Сытин, почему у нас не получается с китайцами договориться? Ну, в любом случае, ведь противостоять американцам кто-то должен.
Ну, честно говоря, я слабо верю в создание достаточно прочного военного альянса между Россией и Китаем. Дело вот в чем. Все, о чем мы говорим, да, безусловно, это все хорошо. Но существует определенная грань между дружественными отношениями и военным союзом. И в свою очередь, готовностью и обязательствами воевать. Это очень разные вещи. Можно сколько угодно говорить о дружбе, вот, сотрудничестве, экономическом развитии, тянуть там трубы газовые в Китай и говорить о том, что благодаря Китаю российская экономика будет процветать в ближайшие 20 лет. Но вот ввязаться в вооруженный конфликт, о котором мы сейчас говорим, о вероятности которого мы сейчас говорим, это совсем другое дело. Вот, насколько мне известно, существуют очень серьезные экономические связи между США и Китаем. И так просто эти связи порвать, и тем более предположить, что Россия с ее достаточно убогим рынком в состоянии заменить Китаю США, ну, я не могу себе этого представить.
Хорошо, это Александр Сытин, Александр Жебин. Вот смотрите, сразу несколько человек. Вот Алекс Геймер, например, 71-й через Телеграм пишет буквально следующее. Нам надо как-то раззомбировать народ с Северной Кореи. Очень многие полагают, что люди там зомбированы. А с другой стороны, 353-й пишет, почему мы решили, что они зомбированы и обязательно будут поддерживать? Может быть, они, наоборот, будут рады избавиться от диктатуры, и только американцы начнут, они скажут, да наконец-то пришли американцы.
Ну, наверное, может быть, в каждой стране есть люди, которые желают какого-то изменения политического, может, строя, может, каких-то основ, но пока мы видим, что все попытки Запада как-то рассчитать строй, вызвать там смену режима, пока кончались неудачей. Вызвано этим, вызвано это и тем, что северокорейская элита на примере того, что произошло с элитами в Восточной Европе, в Ираке, Югославии, в Ливии, сплотилась. Это может быть сплочение на основе страха, но, тем не менее, она поняла, что все они в одной лодке. Но ведь не секрет, что вот но в Южной Корее, например, разработаны такие планы уже. Кто, какой уровень северокорейского руководства будет под суд отдан, кто там отправлен в лагеря перевоспитания, кому, кстати, вот говорят о том, что в Северной Корее нет свободы передвижения. А в Южной Корее уже разработаны планы, после объединения причем, что на юг смогут поехать первый год там где-то не больше миллиона северокорейцев. Остальные должны подождать, ни с какой свободы передвижения. Через три года, может быть, 5 миллионов смогут съездить. Остальные там...
Так это элита. А народ-то недоволен все равно. У нас же принято именно так рассматривать. Отдельно есть элита, которая, конечно, смотрит в рот своему лидеру там и так далее. Отдельно есть народ, который вполне возможно только и мечтает о том, чтобы, наконец, ими руководил кто-то другой.
Ну, я так бы сказал, что вот в основном недовольство, как говорят, может вызвать экономическое положение Северной Кореи. Но оно в последние годы, даже по признанию американских, южнокорейских специалистов, улучшается. Особенно заметен прогресс в производстве продовольствия, в сельском хозяйстве. Крестьяне получили больше свободы, больше возможностей, там больше процент оставлять урожай и продавать его на рынке. Те, кто приезжает в Пхеньян последние годы, я был там в прошлом году как раз во время съезда партии, могли заметить видимое улучшение насыщения магазинов товарами, продуктами. Ну, рестораны, в том числе частные, забиты людьми. Причем это, ну, это не какие-то там вот именно элитные, это, ну, молодежь, возможно, работающая в каких-то совместных предприятиях.
Когда Юра Комяков пишет, что у них там тоталитарная секта.
Тоталитарная секта? Ну, вы знаете, режимы личной власти и передачи власти по наследству – это не, так сказать, исключительная черта Северной Кореи. У нас на пространстве бывшего Советского Союза тоже есть такие страны, где власть передается и сыну, и даже женам, и так далее. Так что не надо вот делать, так сказать, делать тут какое-то из Северной Кореи какой-то уникум.
Не надо делать уникум, это Александр Жебин, Александр Сытин, а вот про тоталитарную секту в Северной Корее. Про то, каковы реальные, какими могут быть реальные настроения людей там.
Ну, то, что я знаю, я все-таки не востоковед, то, что я знаю, да, там очень высокая степень консолидации между народом и элитами.
Как это можно объяснить?
Это несравнимо с европейским обществом. Возможно, эта ситуация связана с какой-то особой ментальностью, с какими-то историческими реалиями, но дело все в том, что я не слышал, например, ни о каком более или менее организованном диссидентском движении. Мы не знаем ничего, что касалось бы... Я, например, знаю о том, что существует иранская оппозиция за рубежом. Вот, а северокорейской оппозиции, не знаю, существует
они
она
просто
или нет.
Бегут в Южную Корею бегут. При первой возможности.
С другой стороны, как историк, я могу прокомментировать следующую ситуацию, что наиболее уязвимые режимы бывают именно тогда, когда начинается некий экономический подъем, то есть когда все совсем плохо, и люди там совсем голодают. Как правило, никаких выступлений, в общем-то, ничего не происходит. А вот как только начинается некое экономическое движение к лучшему, во всяком случае, на примере России мы это видели неоднократно, а так тут же наступают какие-то дурные последствия. Я понимаю, что ни северокорейское руководство, ни, так сказать, союзники никогда не допустят реализации этого совета. Но я бы все-таки подумал не о том, чтобы разваливать государство Северная Корея, а о том, чтобы в какой-то мере его демилитаризовать. Потому что главное это ведь претензия не в том, что корейский режим угнетает северокорейский народ. Вот, он угнетал его со времен, так сказать, разделения Кореи на северную и южную. Вот, а главная претензия в том, что Корея стала представлять собой международную опасность.
В чем она?
А насколько я знаю, они там подошли к какому-то уровню вооружений определенному, который уже может...
Что еще опаснее, чем ядерное оружие?
Которое, я бы сказал, угрожает, непосредственно стал угрожать Соединенным Штатам. То есть,
они не просто придумали оружие, но и придумали, как его бухнуть.
Они приближаются к тому порогу, когда они создадут
ракету... Их штука может долететь
до Америки. Вот это
главное,
стало
что это,
серьезно
да, что это может
беспокоить американцев.
До Америки, соответственно, до Японии более или менее понятно, но до Южной Кореи тоже понятно. Вот, и я еще раз хочу подчеркнуть, что диктаторские режимы, в том числе и те европейские режимы, и арабские, о которых мы говорим, они в основном-то подвергались удару именно из-за этого.
Совсем коротко, у нас минута осталась до новостей середины часа. Скажите, вот как историк, у вас есть объяснение, почему Южная Корея богатая, а Северная бедная?
Потому что Южная Корея капиталистическая страна, а Северная Корея наоборот.
То есть исключительно капитализм это богатство, развитие,
да,
социализм. Вот это поход в тупик. Александр Жебин, а с вашей точки зрения?
Я бы сказал, что здесь еще есть целый ряд других причин, почему Северная Корея бедная. Ну, Северная Корея, во-первых, с момента Корейской войны она была сравнена с землей американской авиации. И с тех пор она живет, кстати, под американскими санкциями, которые появились не потому, что у КНДР появилось ракетное ядерное оружие. Блокада, фактически торгово-экономическая, продолжается с 50-х годов. Во-вторых, ведь не секрет, что туда очень в Южную Корею вложили много средств американцы и южнокорейцы, делая витрину капитализма на Дальнем Востоке.
Мы не вкладывали.
До 70...
В Северную мы не вкладывали.
Мы вкладывали, но, конечно, это несравнимые суммы.
Александр Жебин, руководитель Центра корейских исследований в Институте Дальнего Востока РАН. Александр Сытин, доктор исторических наук. Программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 14 апреля, программа «Своя правда», меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. В Северной Корее началось предвоенное прощание. Жители КНДР прощаются друг с другом, с домом, с родным заводом, предприятием, лесом, полем, небом, речкой, морем, горами. Нельзя только прощаться с сотрудниками силовых структур, партии или в словах прощания упоминать руководство страны. Я цитирую в данном случае южнокорейское издание. Сегодня в студии Александр Жебин, руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН, и Александр Сытин, доктор исторических наук. Мы читаем, что пишут наши слушатели, и вот каждого из вас коротко попрошу прокомментировать. 685-й пишет: «В страшном сне не могу себе представить, что будет, если США начнет бомбить Северную Корею». А что будет, Александр Сытин? Ну вот они начали бомбить, дальше что?
По всей вероятности, Китай вынужден будет вступить в этом случае в войну.
На стороне Северной Кореи?
На стороне Северной Кореи.
Александр Сытин, Александр Жебин.
Я думаю, что Китай в войну вот вступать в случае бомбардировок не будет, а вот если начнется сухопутная операция, то, конечно, Китай может ввести войска, по крайней мере, в северные провинции КНДР для того, чтобы не допустить выхода американских войск на корейско-китайскую границу. Но я думаю, самое главное, кошмар не в этом, что американцы нанесут какой-то хирургический удар, а вот самое главное опасение связано с тем, когда северные корейцы, ответят ли они ядерным оружием. И вот это уже гораздо серьезнее.
С вашей точки зрения, молодой Ким может ответить?
Ну, при определенных обстоятельствах, если действительно речь пойдет.
Нет, все, надо прощаться с травой, чем там, лесом,
полем. Ну, это интерпретация, я понимаю, так сказать, я южнокорейской. Ну,
вот, уже не без интерпретации, вот, дойдет до этого.
Кстати, вот про заводом со своим там каким-то селом они прощаться не будут, потому что задачи перед населением поставлены, образованы специальные отряды.
И как один
именно
умрем.
Свой завод защищать. Он становится опорным пунктом сопротивления, возможным там десантом, продвижению войск. Ведь на кооперативных полях стоит надпись «Чонтхуджан» – место боя. Это не только место боя за урожай, это за место боя, если вторгнется враг. И предусмотрено, что каждый уезд должен стать опорным пунктом.
Хорошо,
тем более география позволяет.
Я тогда чуть иначе сформулирую вопрос. А он может быстро использовать ядерное оружие? Вот Штаты начали бомбить, и он тут же раз и...
Я все же считаю, что хватит, как говорится, разума и сдержанности, что, потому что они понимают, что, используя ядерное оружие, они открывают возможность для использования ими ядерного оружия Соединенными Штатами. И тут, конечно, северокорейцы
тогда
проиграют.
Сколько он играет с этим ядерным оружием? Он не понимает, что рано или поздно его придется применять?
А он не играет. Он его держит на тот счет, на тот случай, чтобы не допустить вторжения по типу ливийского, иракского, югославского.
По типу того, о котором теперь мы говорим как практически вот-вот.
Нет, ну, тогда все же были наземные операции. Без достижения, без наземной операции, уже опыт показал всех войн, что цели воздушных ударов режим не сменить и цели такой военной не достигнуть.
Это Александр Жебин. Александр Сытин, вот то, что вы знаете о молодом Киме, с вашей точки зрения, вот он может вот так вот взять и ответить ядерным оружием?
С моей точки зрения, все-таки да, наверное.
Вот так запросто?
Потому что нет, ну, если существует определенная идеологическая атмосфера, если элита понимает, что выбора у нее нет и деваться ей некуда, то я думаю, что вот на этом вот эмоциональном фоне может быть все что угодно.
Так, теперь еще каждый из вас, то ли в этой части, то ли в первой части, упоминали о том, что вот если вдруг американцы ударят, то китайцы сделают вот это. Ни один, ни другой не упомянули, что сделает Россия. Почему? Александр Жебин.
Ну, я все же уповаю на то, что Китай и Россия, прежде всего, предпримут все возможные средства и методы убеждения и американцев, и южнокорейцев, и японцев, их союзников, что такое развитие событий чревато катастрофой. И прежде всего для Южной Кореи, и для всей Кореи, и для Японии, может быть. там будет, может, несколько Фукусим. Ведь ядерные реакторы, как я сказал, могут быть разрушены не только ядерными вооружениями, но и обычными. И что получится с появлением десятка Чернобылей на юге и в Японии? Что получится, что как будет с населением этих стран? А это может быть даже случайные попадания. Ведь все говорят, что и северокорейские ракеты не точны.
Ну, то есть, еще раз, то есть, просто не хотелось бы даже говорить, что придется делать России.
А что делать России еще? Существует ведь какая опасность? Вот во время войны в Ираке, после, обнаружилось, что американские ракеты, бомбы, снаряды, ну, по ошибкам залетали на территорию всех соседних стран, были обнаружены. У нас, так сказать, ведь все ракеты, которые были, летят с моря, летели бы с моря в отношении, в направлении Северной Кореи, они и в нашем направлении летели бы, и в отношении и в направлении Китая. Ну, ждать ли нам, чтобы эта ракета через там расстояние маленькие, 100-200 километров до границы будет. По идее, так сказать, чтобы обезопасить свою территорию, надо уже сбивать их фактически на территории Северной Кореи, потому что сбивать над нашей территорией может поздновато.
Без России там не обойдешься. Придется.
Ну, придется, по крайней мере, приводить в полную боевую готовность силы нашей ПВО и ПРО, чтобы
не допустить. Александр Сытин, почему вы не упомянули Россию?
Ну, потому что, во-первых, я не думаю, что Россия в состоянии повлиять на ситуацию дипломатическим путем.
Так.
На сегодняшний день Россия находится не в самой лучшей дипломатической позиции и не пользуется тем весом и тем доверием, которое нужно для того, чтобы, строго говоря, объявить, ну, допустим, о посредничестве или о какой-то миротворческой роли. Значит, вопрос стоит следующим образом. Либо Россия заявляет, как я вначале сказал, о достаточно жестком нейтралитете, приводит, естественно, в боевую готовность системы ПВО и пытается каким-то образом защитить свою территорию, вот. Либо Россия вступает в этот конфликт в качестве стороны, более или менее понятно, что стороны против Америки, и тогда представьте себе ситуацию, которая просматривается очень просто. Россия, Китай и Северная Корея с одной стороны, США и ее союзники с другой стороны. Извините меня, я думаю, что подавляющее большинство наших радиослушателей согласятся с тем, что это все-таки война, это не наша война, как говорят.
То есть, когда Кунжут пишет, Россия не союзник ни для одной из сторон в этой истории, вы говорите, так и есть?
Я считаю, да.
Россия не союзник ни для одной из сторон в этой истории?
Ну, как союзник. Россия хочет и настаивает, и будет добиваться того, чтобы дело урегулировать путем переговоров. Вот наши все усилия на это нацелены. Будем мы выступать вместе в этом отношении, мы будем работать и с Китаем, мы будем работать и с Южной Кореей, я уверен, что мы будем работать и с американцами.
А во время обеда с американцами они нам и сообщают, что очередные томагавки полетели. Теперь на Северную Корею.
Я думаю, что такого обеда не будет.
Одна маленькая реплика, тем не менее. Вот работать-то, может быть, и нужно, только, грубо говоря, а кто же Россию послушает?
Хорошо, Максим Великий спрашивает, если коротко, чтобы не углубляться, все-таки кто-то понимает, а почему сейчас вдруг заговорили о Северной Корее? Что-то такое сделал Ким, что-то неправильное. Почему, Александр Жебин?
Ну, во-первых, северокорейцы подошли к тому порогу, когда даже западные специалисты, которые сначала весьма скептически относились к северокорейской ракетно-ядерной программе, подошли к такому порогу, когда вот-вот в ближайшем обозримом будущем они могут создать ракету, которая все-таки может доставить ядерное оружие вот до территории Соединенных Штатов.
То есть это не потому, что Трампу хочется там решить внутриполитические...
Ну и особенности, конечно, психотипического, так сказать, склада Трампа, и его окружение. Посмотрите, там же все отставные генералы, ну, которые давно ждали, как бы нам посчитаться с этой Северной Кореей, которая столько доставляла хлопот со времен Корейской войны.
Потирали руки.
Захватывала суда американские, сбивала самолеты,
Александр,
и все кончалось для них ничем.
Александр Сытин, так почему только исключительно из-за доставки?
В принципе, да, я согласен, что из-за той угрозы вооруженной, которую Северная Корея, военно-технической угрозы, которую она стала представлять. Второй момент, безусловно, связан действительно с каким-то видением специфическим Трампа, потому что он говорил о том, что Европа не главное для него направление, и особенно Восточная Европа, и с самого начала заявил о том, что приоритетным направлением для него будет то, что мы называем Дальним Востоком. То есть отношения с Китаем и весь вот этот вот Тихоокеанский регион. Почему он так считает? Ну, сложно сказать, но тем не менее он так считает. И единственное, кто может сейчас эту ситуацию каким-то образом все-таки удержать от взрывоопасной ситуации, это американская элита. То есть кому-то, простите, чертыхаясь, придется сесть в автомобиль, поехать к Трампу и объяснить ему, что вот так делать все-таки не надо, и что нужно найти какие-то компромиссные варианты.
Разве Трамп делает это не для того, чтобы той самой элите доказать, что он будет делать то, что считает нужным ровно?
Вы знаете, дело все в том, что история США достаточно хорошо показывает, что, ну, это, скажем так, не Россия, и президент не принимает единоличных политических решений.
Даже если он Трамп.
Даже если он Трамп, и даже если его зовут Кеннеди. Вот, и, в общем-то, американская элита неоднократно доказывала, как в экономическом, так и в политическом смысле, что она умеет вот эти вот вещи уравновешивать. Если этого не произойдет, ну, тогда, да, страшно говорить, что будет.
Александр Сытин, Александр Жебин, скажите, вот Санчиксон задается вопросом все-таки, а почему Китай не может Трампа удержать? Китай важен для Соединенных Штатов, важен для Трампа, даже как частного лица.
Ну, вот вся комбинация это затевается по существу не столько против КНДР, сколько против Китая. Ударив по КНДР и заставляя Китай в качестве альтернативы присоединиться к американскому варианту санкций против Северной Кореи, фактически удушающих санкций, санкций, направленных на смену режима, американцы хотят показать, что они могут заставить даже такую великую державу, как Китай, действовать в отношении соседних и союзных, даже союзных с Китаем стран, какой является КНДР, так, как это нужно американцам, как это интересно американской внешней политике. Что тогда произойдет с политикой всех стран, малых и средних, расположенных по периметру китайских границ? У Китая тогда никто на него полагаться больше не будет в Азии. То есть цель американцев – экономически Китай изолировать невозможно, но политически, в военном смысле, это их цель. И вот в случае разгрома Кореи и молчаливого, так сказать, ну, не согласие, а принятие этого факта Китаем, именно это и произойдет.
И все-таки, возвращаясь к тому, с чего мы начинали, будущее северокорейского режима, оно есть вот у нынешнего существующего северокорейского режима? Он, грубо говоря, это лето переживет, Александр Сытин?
Ну, лето, может быть, он и переживет. Но в конце концов, я не знаю, я не востоковед, но общая будущность я вижу, конечно, на пути объединения двух стран.
Но в этом году, в связи с тем, что написал Трамп у себя в Твиттере, вот это он, может, и переживет.
Нет, на самом деле такие прогнозы, конечно, давать страшно, но я думаю, что ничего не будет.
Ничего не будет, говорит Александр Сытин, Александр Жебин.
Ну, если говорить о будущем режима...
Вот причем ближайшем будущем. Переживет ли он будущем, там две недели, три лета?
Если военной операции не произойдет, крупномасштабного конфликта произойдет, то я думаю, что у Северной Кореи есть будущее. Почему?
А если произойдет?
Тогда это другой вопрос. То будущего может быть не только у Северной Кореи, но и у Южной может не быть будущего.
Вот если мы говорим о более серьезной истории, насколько я понимаю, все-таки Трамп серьезно настроен на этом направлении. Если это произойдет, и главное, с вашей точки зрения, может это произойти в ближайшие, там, скажем, два месяца?
Ну, сейчас, учитывая то, что вот произошло в последнее время в Сирии и на Ближнем Востоке, я бы сказал, что все возможно. Но возможно теоретически, а практически, все же, мне кажется, американская элита, как сказал мой, так сказать, коллега, все же, наверное,
они скажут ему ай-яй-яй.
Не готовы еще рискнуть прямым столкновением с Китаем и, возможно, и с Россией.
Посмотрим, что говорит по этому поводу аудитория. А северокорейский режим переживет это лето? 134-21-35, да, переживет. 134-21-36, нет, не переживет. Посмотрим, что думает по этому поводу наша аудитория. Слушаем 7373948. Слушаем звонки. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Вот один из гостей студии настоятельно желает жесткого нейтралитета для России. Вот скажите, жесткий нейтралитет в вашем понимании подразумевает ли полное молчание России, даже если воспаленный мозг Трампа пойдет на военный удар по Корее? Предусматривает ли этот нейтралитет, если США получит отпор и расширит свою военную агрессию? Мы что, должны жестко молчать?
Жестко молчать. Ну,
говорить можно что угодно. Пускать ракеты я бы не посоветовал.
Это Александр Сытин, Александр Жебин.
Ну, я
что такое жестко? Как можно жестко молчать?
А я не думаю, что мы будем жестко молчать. Как раз я считаю, что и заявления будут, так сказать, жесткие, но и действия будут, возможно, какие-то жесткие. Я напомню, что мы уже без излишней рекламы вмешивались в корейские, в противостояние между Северной Кореей и Соединенными Штатами. Достаточно вспомнить 60-е, конец 60-х годов, когда мы, северокорейцы, захватили, как утверждают американцы, в нейтральных водах их шпионское судно. Американцы направили армаду кораблей тоже туда, но и мы послали, и корабли, и авиацию. И американцев, возможно, это немножко остановило. Потому что там кризис, он не был известным, но это фактически был второй Карибский кризис.
Голосование,
в 68-69 годах.
Голосование продолжается, переживет. Это лето северокорейский режим переживет. 134-21-35, нет, не переживет, 134-21-36. Голосование продолжается, и вот смотрите, срочное сообщение, как специально для нашего обсуждения, главы Министерства иностранных дел России и Китая вот обсудили сирийское урегулирование и ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщается на сайте МИД России. Наиболее актуальные вопросы международной повестки дня и график предстоящих двухсторонних контактов. Никаких подробностей по этому поводу нет. Раз уж упомянули про Карибский кризис, то, что сейчас, насколько похоже на Карибский кризис, Александр Жебин, с вашей точки зрения?
Я, вы знаете, думаю, что все же сейчас ситуация немножко другая. Там в Карибский кризис был напрямую вовлечен Советский Союз. Это был кризис между США и Советским Союзом. Сейчас это кризис другого порядка. Это все же США и Северная Корея. Мы все же не напрямую там присутствуем, но наши интересы, интересы нашей безопасности, этот кризис, безусловно, затрагивает, поскольку Корея – это соседняя страна, у нас с ней общая граница. Это не Мексика, это не Флорида. Вот американцы пусть там распоряжаются. Почему они распоряжаются у нас под носом, как говорится, на наших границах?
Хорошо,
и вот здесь, я думаю, наши интересы не менее законны и легальны в Корее, чем интересы державы, находящейся за океаном.
Александр Сытин.
Я тоже считаю, что ситуация иная, но в другом смысле иная, потому что Карибский кризис имел, так сказать, определенную точку приложения, очень узкую. На сегодняшний день ситуация следующая. В течение длительного времени существовали очаги напряженности на постсоветском пространстве. Последние без малого два года существует очаг напряженности на арабском Ближнем Востоке. И все это в той или иной форме, прямой или косвенной, при участии России. Значит, участие США в создании этих очагов напряженности и участие в этих очагах, оно вторично на сегодняшний день, это объективно. И только сейчас, в связи с сирийскими событиями, мы можем говорить о том, что США активно включилась в создание вот этих вот очагов напряженности. Корея является одним из них. У меня вопрос к тем, кто желает участия России во всем этом. А Россия готова к еще одному очагу напряженности на Дальнем Востоке?
Хорошо. Санчиксон, тоже коротко прошу прокомментировать. Он пишет, подождите, но Трамп уже, туда уже приплыли корабли. Он не может их отправить ни с чем назад, свои же заклюют.
Ну, почему? Может
Александр отправить. Жебин.
Такие ситуации уже были, я повторяю, во время кризиса Пуэбло, потом во время инцидента в Панмунджоме, когда северокорейцы
тогда был топорами... не Трамп.
А сейчас, да. Ну что же, Трамп тоже могут посоветовать и сказать, какие будут последствия.
То есть он все-таки может прислушиваться он к таким может, советам? Он может.
Я думаю, что в конце концов, когда речь зайдет о возможности большой войны, там вступят силы более, может быть, серьезные. И другие будут источники информации. Потому что военные, при всем их, так сказать, желании повоевать, люди весьма прагматичные и оценивают военно-технические вещи тоже очень здорово.
Совсем коротко, у нас буквально полторы минуты осталось. Голосование продолжается, переживет режим, существующий северокорейский режим переживет это лето, 134-21-35, не переживет, там уже будет другое государство или другой режим, 134-21-36. И вот вопрос... 235-й. Сегодня Северной Кореи не хватает Советского Союза. 493-й. Почему бы КНДР не вступить в состав России? Почему корейцы, ну, что называется, не прильнут к России? Чем это объяснить? Александр Жибин, полминуты.
Северокорейцы веками жили сначала под китайским суверенитетом, потом жесткое японское господство. Наконец, они обрели независимость. Они хотят жить сами.
Хотят жить сами.
По своим порядкам.
Да, Александр Сытин,
если нам это объяснить. Если говорить от имени России, мало нам и так обременений.
Нам-то ладно, они почему не хотят?
Не знаю, я не специалист по Корее.
Хорошо, продолжается голосование. 134-21-35, этот режим переживет это лето. В Северной Корее 134-21-35 не переживет, 134-21-36. Еще, когда американцы хотели ударить по иранцам, иранцы заявили, что будет обратка, и все сразу успокоилось. То есть просто корейцы должны сделать какое-то жесткое заявление, и таким образом можно будет американцев остановить. Пусть живут как хотят, главное, пусть никому не угрожают. Об этом пишет 771-й. Ну, нет, все, не получается. Мы должны заканчивать программу. Я должен остановить голосование и сказать его результаты. А получилось у нас буквально следующее. 67% тех, кто приняли участие в голосовании, полагают, что Северная Корея со своим нынешним режимом это лето переживет. Ничего не поменяется. 33% полагают, что перемены будут. Это была программа «Своя правда». Александр Жебин, Александр Сытин. Я благодарю вас. Спасибо.